Приложение 3. Качества, необходимые для духовного руководства. Характер и эффективность церкви в целом имеет прямую зависимость от качественных особенностей ее руководства. Именно по этой причине Библия подчеркивает важность поставления достойных духовных руководителей в церкви и показывает специфические качества, которыми должны обладать кандидаты на это святое служение. Несостоятельность следовать этим качествам вызвала многие проблемы, с которыми церкви по всему миру сталкиваются в настоящее время. Следует отметить примечательный факт, что при описании качеств епископа Павел обращает основное внимание на характер, а не на должностные обязанности. Человек соответствует своему назначению, благодаря своим внутренним качествам, а не тому, что он делает. Если он грешит и тем самым порочит себя, то подвергается дисциплинарным мерам перед лицом всей общины. 1 Тимофею 5:20. Церковь должна ревниво относиться к этому священному установлению, оберегая его. Духовные качества для руководящего служителя обязательны для всех. Я убежден, что они способствуют принятию решения призывать Богу человека или нет на служение в церкви. Библейские школы и семинарии могут снабдить необходимыми знаниями для служения. Церковные комитеты могут расширить возможности для служения. Но только Бог может призвать человека и подготовить его для этого труда. Призыв на служение – это не просто оценка своих талантов и способностей и затем выбор наилучшей возможности для работы. Это побуждение, вызванное Святым Духом, на служение Богу в Его Церкви в качестве Божьего мужа. Те, кого Бог призывает на свой труд, должны соответствовать определенным качествам. Почему качества столь велики? Потому что народ должен равняться на руководителей. Как говорил Осия. И что будет с народом, то и со священником. Осии 4, 9. А Иисус говорил: «Но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Луки 6, 40. Библейская история показывает, что народ редко поднимается выше духовного уровня своего руководства. 1 Тимофею 3 тщательно очерчивает духовные качества людей, стоящих у власти. Павел особенно говорит о качествах пресвитеров в стихах, которые мы собираемся, но обратите внимание. Единственная значительная разница между качествами пресвитера и диакона состоит в том, что пресвитер должен быть учителей, то есть проявлять способность в учительстве. Павел начинает главу 3 с заявления о том, что тот, кто желает епископства, доброго желает. Стих 1. Но никто не должен основывать избрание на руководящее служение по одному только желанию. Церковь несет ответственность за рассмотрение качеств кандидата в соответствии со списком, приведенным в стихах 2, 7. Непорочен, он человек с безупречным характером. Павел пишет: епископ должен быть непорочен. Стих 2. Слово «должен» подчеркивает абсолютно необходимое качество епископа. Непорочность. Она является фундаментальным всеобщим требованием. В действительности другие качества, перечисляемые Павлом в стихах 2, 7, определяют и иллюстрируют понятие непорочный. Греческий текст говорит о проявлении непорочности в настоящее время. Он не упоминает о грехе, совершенных человеком до его возрастания в вере, если только эти грехи не продолжают оказывать на его жизнь губительное влияние. Никто не отличается абсолютной беспорочностью. Основной смысл непорочности заключается в ее поддержании. Непорочен. Стих 2. Означает не подлежащий задержанию. Непорочного человека нельзя подвергнуть задержанию как преступника за недозволенные действия. Его ни в чем обвинить. Он безупречен в своем поведении, в своих поступках. Жизнь церковного руководителя не должна быть запятнанной каким-либо грехом или пороком. Будь то поведение, привычка или случайное обстоятельство. Нельзя сказать, что он должен отличаться совершенством, но в его характере не должно наблюдаться ни одного явного изъяна. Он должен быть образцом благочестия и призывать общину следовать своему примеру. Филиппийцам 3:17. Народ должен иметь полную уверенность, что он не ведет его в грех. Духовных руководителей должна отличать непорочность, потому что они для общины пример для подражания. в связи с тем, что вы несете ответственность за подражание своим благочестивым руководителям. Евреям 13:7. То Бог требует также и от вас непорочности. Разница состоит лишь в том, что некоторые грехи могут послужить отстранению церковных руководителей от руководства на всю жизнь, но неверующих, играющих в церковной жизни менее существенную роль. Но несмотря на это, Бог требует непорочности от всех верующих. Сравни Ефесянам 1:4, Филиппийцам 1:10, Колоссянам 1:22, 2 Петра 3:14, Иуды 24. Церковный руководитель отстраняется от служения, когда в его жизни имеется темное пятно, которое сообщает другим, что можно жить в грехе и одновременно с этим быть духовным руководителем. Всегда находятся недоброжелатели, которые выискивают возможности дискредитировать репутацию Христа и опорочить его церковь. Руководитель, совершающий грех, играет на руку таким людям, давая им этим самым повод оправдывать свое неверие. То, что многие пасторы впадают в греховное состояние и тем самым отстраняются от служения, не случайно. Сатана неустанно ведет свою подрывную деятельность с целью опорочить репутацию духовных руководителя, и этим самым повредить их служению и навлечь поношение на Христа, поэтому духовные руководители должны тщательно охранять свои мысли и действия и быть всегда настороже. Общины же призваны искренне молиться за дарование силы своим руководителям. Я считаю, что дьявол нападает на духовных руководителей, выставляя на их пути наиболее сильные искушения, чем на пути большинства рядовых христиан. Это объясняется тем, что те, кто ведет вперед силы истины и света против царства тьмы, столкнутся с сильнейшей оппозицией со стороны врага. Бастер, жизнь которого запятнана грехом, подобен запачканному оконному стеклу, которое в религиозном смысле не пропускает наружу свет. Именно по этой причине непорочность открывает перечень всех качеств, которыми должен обладать кандидат на пост духовного руководителя. Ричард Бакстер, пуританин, живший в 17 веке, писал: «Остерегайтесь жить в грехе, который вы разоблачаете в других, и быть виновным в том, что вы повседневно осуждаете. Не получится ли так, что избрав себе за труд прославления Бога, вы опорочите его своими делами, как многие другие? Что, провозгласив силу и владычество Христа, вы сведете ее на нет и сами впадете в непокорность? Что, проповедав его законы, умышленно нарушите их? Если грех – это зло, то почему вы живете в нем? Если нет, то почему убеждаете людей отвращаться от него? Если пребывание в грехе опасно, как вы можете отваживаться идти этим гибельным путем? Если же нет, то почему вы убеждаете людей в обратном? Если истинны Божьи грозные предупреждения, то почему вы их не страшитесь? Если же в них нет истины, и они являются лишь ложной тревогой, то зачем напрасно тревожить ими людей и подвергать их такому страху без причины? Знаешь ли ты, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, но продолжаешь их делать? Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Говоря, не прелюбодействуй, или не пьянствуй, или не кради, не делаешь этого сам. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Что может язык, который разоблачает зло, сам говорит зло? Могут ли уста, которые порицают и порочат ближнего, открыто осуждать эти и подобные им явления в других людях? Осуждая грех, сами берегитесь не впасть в него, стремясь свести на нет его влияние в других, не поддайтесь ему сами. Ибо кто кому служит, то от того и раб. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. А братья, легче упрекать в грехе, нежели его победить. Бакстер также писал: «Когда ваш разум отличается святым небесным складом ума, то члены вашей церкви приобщаются к его плодам. Ваши молитвы, словословия и учения будут для них сладостны и приятны, и будут звучать как небесная музыка. Они, несомненно, почувствуют, когда вы провели с Богом тесное общение, и то, что больше всего лежит у вас на сердце, будет более всего входить в их уши. Когда мое сердце безучастно, мои проповеди не трогают. Когда оно в смятении, мои проповеди смутны. Я часто наблюдаю это по лицам моих слушателей. Когда мои проповеди холодны, их лица безучастны, и произносимые ими молитвы в точности напоминают мои проповеди». «О, братья, блюдите свои сердца! Оберегайте их от похотей, страстей и мирских наклонностей! Проводите свою жизнь в вере, любви и рвением, чувствуйте себя свободными и соединенными с Богом! Берегитесь того, чтобы ваш пример не противоречил вашему учению. Одно горделивое, грубое, высокомерное слово, один бесполезный спор и препирательство, один алчный поступок – все это может свести на нет ваши проповеди и уничтожить плод ваших рук. Как защититься духовному руководителю от нападок сатаны? Ответ на этот вопрос можно выразить тремя словами – писанием, молитвой и общением. Давил говорил: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить прел Тобою». Псалом 118:11. Постоянное пребывание в живом слове сохраняет от греха и очищает нас. Сравни Иоанна 15:3. К великому сожалению, многие духовные руководители не прилагают усилий, чтобы пребывать в слове, а удаляются от него. Возможно, сама специфика их служения не требует от них ежедневного изучения слова, и они не входят в регулярное общение с истиной, освещающей всю сущность человеческого естества. Или, может быть, они впали в самоудовлетворение и пренебрегли словом. Если так, то они пренебрегли силой, исходящей от служения Святого Духа, которое он производит через свое слово, и серьезно ослабили себя в духовном отношении. Своей молитвой мы признаем свою зависимость от Бога в получении духовной силы и победы. Она помогает нам во всех наших нуждах. Общение также играет не менее важную роль. В своих духовных борениях я черпаю великую силу и утешение от окружающих меня братьев и сестер, которые переживают такую же борьбу. Говоря о том, что епископы должны быть непорочны, апостол Павел, конечно, не утверждал, что человек должен быть совершенным или что никто не пригоден на это служение. Однако ясно одно, он имел в виду то, что у человека не должно быть такого греха, который бы порочил его репутацию и ставил под сомнение его характер. Когда Павел представляет другие качества епископов, то просто разъясняет отдельные черты непорочности. Муж одной жены, он морально чист. Согласно моему разбору греческого текста, выражение «муж одной жены» не наилучшим образом передает значение текста. Я считаю, что лучше перевести слова «жена» – «гнайкос» и «муж опек» – как «женщина и мужчина». Греческая конструкция ставит главное смысловое ударение на слове «один», этим самым выделяя идею мужчины одноженцеа. Павел поместил это качество преданности своей жене на первое место в перечне всех остальных характеристик, потому что это является той сферой, где служители часто впадают в грех и отстраняются от своего труда. Поэтому следует уделить этому качеству серьезное внимание. Приводилось много различных толкований этого качества. Традиционным признанием пользовалось дословное понимание фразы «муж одной жены». Согласно ему, пресвитер может быть только мужем одной жены. Но религиозная и культурная обстановка времени, в котором жил Павел, делает намек не на полигамию. Она не практиковалась ни евреями, ни римлянами. Некоторые утверждают, что человек не может быть пресвитером, если он по какой-то причине вступил в повторный брак. Но Павел имеет в виду не это положение, потому что Бог позволяет вступление в повторный брак из-за смерти одного из супругов. 1 Тимофею 5:9, Римлянам 7:2. 1 Коринфянам 7:39. Другие говорят, что Павел запрещает разведенным служить в качестве пресвитеров. Но если бы Павел ссылался на развод, то он бы так и разъяснил это положение. Пресвитер должен быть человеком, который никогда не разводился с женой. Но даже это утверждение могло бы вызвать проблему, потому что Библия учит, что повторный брак после развода позволителен Богом в двух обстоятельствах. Во-первых, развод оправдан тогда, когда один из супругов совершает прелюбодеяние. И Иисус говорил духовным вождям. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. Матфея 5:31. Многие израильтяне разводились со своими женами по незначительным причинам, и для этого требовалось только заполнить необходимые документы. Но Иисус сказал: «Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Матфея 5:32. В этом заявлении предполагается, что те, кто разводится не из-за прелюбодеяния, а по иной причине, как сами становятся прелюбодеяниями, так и их новой жены. Я считаю, что прелюбодеяние, упоминаемое в этом контексте, имеет отношение к незаконной половой связи. Бог в своем милосердии позволяет невиновной стороне освободиться от уз с таким нечестивым супругом. Только после этого верующий имеет место возможность повторного вступления в брак. По закону Ветхого Завета, если супруг совершает прелюбодеяние, то его могут забить камнями до смерти. Это освобождает другую сторону и открывает возможность повторного брака. Хотя Бог больше не требует смерти неверного супруга, грех прелюбодеяния не теряет своей серьезности. Но следует ли из этого, что Бог в своей благодати, пощадив жизнь прелюбодея, наказывает невиновного супруга, требуя, чтобы он на всю жизнь оставался одиноким? Я не думаю, что это так. Благодать, пощадившая жизнь человека, впавшего в блуд, также щадит и невиновную сторону, разрешая ей повторно вступить в брак. Во-вторых, развод оправдан в том случае, когда неверующий оставляет супруга. В 1 Коринфянам 7:15 Павел говорит: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Если неверующая сторона желает развестись, то верующая вольна ее отпустить или нет. Бог не требует от вас, чтобы вы продолжали жить с таким партнером». Некоторые утверждают, что 1 Тимофею 3:2 запрещает холостым мужчинам нести служение в качестве пресвитера. Но подобное положение опровергается тем, что Павел, будучи епископом, 1 Тимофею 4:14, 2 Тимофею 1:б, сам не состоял в браке, 1 Коринфянам 7:7. Слово «одноженец» совсем не имеет отношения к семейному положению. Павел приводит моральные качества для духовного руководства, а не подчеркивает, каким должен быть социальный статус. Одноженец говорит о характере человека и о состоянии его сердца. Если он состоит в браке, то должен быть исключительно предан своей жене. Если же нет, то не все равно он должен быть всеобщим любимцем у женщин. К сожалению, можно быть женатым на одной женщине и не быть одноженцем. Иисус говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея 5:28. Павел говорит Тимофею, что мужчина, будь он женатым или нет, испытывает вожделение ко многим женщинам, не пригоден к служению. Пресвитер должен любить только свою жену, данную ему Богом, и только к ней должны быть обращены его желания и помыслы. Моральная чистота – главное качество в служении. Именно поэтому Павел поместил это качество в самом начале своего списка. Трезв, он не впадает в крайности. Греческое слово «нефалиас», переведенное как «трезв», означает «без вина» или «не замешан с вином». Этот термин говорит о трезвости, чему полной противоположностью является опьянение. В библейские времена вино служило обычным напитком. В связи с тем, что климат Палестины отличался сильной жарой и сухостью, то часто появлялась необходимость поглощать большие количества вина для восполнения телесных запасов жидкости, потерянной при жаре. Во избежание пьянства вино обычно смешивалось с большим количеством воды. Даже в этом случае отсутствие холодильных установок и ферментативные особенности вина делали пьянство настоящей проблемой. Хотя вино может веселить человека. Судей 9:13. И полезно при лечении некоторых болезней, например, при недугах желудка. 1 Тимофею 5:23. И облегчает боль в предсмертных страданиях. Притчи 31:6. Злоупотребление им довольно частое явление. Поэтому в притче 20:1 говорится: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Притча 23:29 гласит: «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Бытие 9 содержит пример глумливого воздействия вина. Ной насадил винограда, сделал вино и упился им. В пьяном состоянии он лежал обнаженным в шатре своем. Стих 21. Еврейский текст предполагает некоторую плотскую нечистоту. Хам, один из его сыновей, увидел его в таком виде и насмехался над ним. Его два других сына задом вошли в шатер и покрыли его наготу, потому что устыдились его греховного состояния. Ввиду своего общественного положения, примера и влияния некоторые иудейские вожди воздерживались от употребления вина. Священники не могли входить в Божий дом в состоянии опьянения. Левит 10:9. Царям также слагается совет избегать вина, потому что это может послужить неправедности их суда. Притчи 31:4. По Назарейскому обету, высочайшему обету посвящения в Ветхом Завете, участникам его воспрещалось употреблять вино. Числа 6:3. Таким же образом и духовным руководителям в наши дни следует избегать употребления спиртных напитков, чтобы они могли служить примером поведения, контролируемого Святым Духом. Павел употребляет слово «нефалес» не в духовном смысле. Избежание опьянения. А в переносном. Быть постоянно в состоянии боевой готовности. Пресвитер должен избегать в своей жизни всяких крайностей, которые мешают ясному мышлению и здравому суждению. Комментатор Уильям Хендриксен говорил: «Жизнь такого человека отличается глубиной. Он испытывает удовольствие не в плотских ощущениях пьяницы, но в душевном удовлетворении. Он исполнен духовной и моральной убежденности. Он не предается излишествам. В употреблении вина и так далее. Но умерен, уравновешен, спокоен, внимателен, устойчив и трезв. Эти черты распространяются на его физические, моральные и умственные вкусы и привычки. Пьянство – это только одна сфера, в которой имеет место излишество. Чрезмерное увлечение пищей называется грехом проповедника, но часто это просто проявление критического отношения к духовным руководителям. Но, тем не менее, они должны проявлять умеренность и уравновешенность во всех сферах жизни. Целомудрен, он дисциплинирует себя. Греческое слово «сафрон», переведенное как «целомудрен», говорит о дисциплине или самоконтроле. Это результат трезвости. Стих 2. Трезвый человек избегает крайностей, так что он может ясно видеть положение дел, и эта ясность мысли ведет к упорядоченной, дисциплинированной жизни. Он знает, как упорядочить свою жизнь. Сафрон характеризует человека, который серьезен в духовных вопросах и репутация которого общепризнана. Это не означает, что он лишен чувства юмора. Напротив, каждый духовный руководитель отличается жизнерадостностью, знает, как его употреблять и сам любит здоровый юмор. Но ему нужно правильно разбираться в жизненных ценностях. Некоторые молодые люди отличаются легкомысленностью, но чем дольше они идут за Христом и наблюдают жизнь, тем больше они видят окружающие глазами Бога. По прошествии определенного времени их легкомыслие сменяется пониманием человеческой обреченности и неизбежности ожидающего впереди ада. Это является частью сущности трезвого человека. Я получил письмо от одной женщины, которая благодарила меня за нашу радиопрограмму, помогшую ей преодолеть десятилетнюю склонность к чтению романов. Она научилась разбирать Божье Слово и размышлять над ним, а не тратить попусту время на чтение этой бессмысленной литературы. Она выражала благодарение Богу за его благодать в ее жизни. Я радовался вместе с ней, потому что она настроила свой разум на истину, достойную размышления. Павел говорил: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4:8. Это характеристика упорядоченного и дисциплинированного разума. Благочинен, он хорошо организован. греческое слово «космиос» переводится как «благочинен». Оно образовано от однокоренного слова «космос», которое в общем смысле относится к взаимодействию человеческой, божественной и сатанинской ценностей. Человек, отличающийся благочинностью, осуществляет систематический, организованный подход ко всем аспектам своей жизни. Такой человек прилежно исполняет свои многочисленные функции и обязанности. Его дисциплинированный разум производит дисциплинированные действия, благочинность. Хаос представляет полную противоположность космиас. Пресвитеры не должны вести хаотическую, беспорядочную жизнь, потому что в их функции входит управление, надзор, планирование и установление порядка первоочередных задач. В служении нет места для человека, чья жизнь беспорядочна. В течение ряда лет я встречался со многими людьми, у которых возникали трудности при служении, потому что они не могли привести свою жизнь в соответствующий порядок. Они не могли сосредоточить свое внимание на каком-либо задании, поставить цели и стремиться к их достижению. Подобный беспорядок является препятствием к духовному служению. Страннолюбив, он гостеприимен. Греческое слово, переведенное как «страннолюбив», состоит из двух слов «зиноус» — «странник» и «филио» — «любить или являть привязанность» и означает «любить странников». Часто я слышу, как говорят, что такая-то сестра имеет дар гостеприимства, потому что она великолепно готовит или потому что любит, когда ее навещают друзья. Как бы ни важны и приятны были эти достойные черты, они не представляют собой примеры библейского страннолюбия. Библейское страннолюбие проявляется в любви и доброте не по отношению к друзьям, а по отношению к незнакомым людям. В Луки 14:12 Иисус говорит: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздается тебе в воскресение праведных». Я сознаю, что явление любви к странникам требует определенной защищенности и может быть даже опасно, потому что некоторые могут злоупотреблять вашей добротой. Бог не требует, чтобы мы забывали о мудрости и осмотрительности в своих отношениях со странниками, то есть незнакомыми людьми. Сравним Матфея 10:16. Но Он требует от нас проявления любви к ним через гостеприимство. Римлянам 12:13. Евреям 13:2. 1 Петра 4:9. Когда я рассматриваю свою ответственность в отношении любви к странникам, я вспоминаю, что Бог принял нас в свою семью, ведь мы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Ефесянам 2:12. Так как те из нас, кто принадлежал к числу язычников, были приняты Богом, как мы можем отказаться принимать странников в своем доме? В конце концов, все, чем мы обладаем, принадлежит Богу, а мы просто Его управители.